Мир вам, дорогая Церковь Божья. Я думаю, что, спев этот псалом, мы уже поняли, что мы не зря пришли в Дом Божий, потому что действительно в этом псалме было выражено Евангелие, выражено наше упование, наше утешение, в чем действительно любой христианин может найти для себя. Знаете, меня сегодня утром очень удивила проповедь Николая, ну, не то, что, может быть, удивило, сколько, может быть, больше правильно будет сказать, она тронула меня именно тем, что я подумал, насколько бы человек, который неверующий в Бога, насколько было бы ему тяжело понять эти слова некоторые, которые говорились, или смысл, который был заложен в этой проповеди. Но насколько это была глубина утешения, глубина радости для настоящего христианина в этой всей истине и утешении, которое мы находим в Господе, в то время как для мира эти слова, они бы вообще бы ничего не значили, но скорее бы всего они бы, наоборот, бы даже произвели бы в нем чувство удивление и непонимание. Если мы вспомним, о чем говорилось, то говорилось о том, что мы можем находиться в этом облаке Божьем, этим утешаться и наполняться самим Господом. Хоть я сейчас, наверное, это все, может, не так красиво сказал, как это было сказано, потому что и в моих записях я тоже не совсем разобрался. Но суть мы сами все понимаем, что то, что мы приходим сюда, это оно имеет на что-то больше, что-то внутри, то, с чем мы прикоснулись с Господом когда-то, то, с чем человек неверующий, он не прикоснувшись, он не может этого понять, он не может понять этой радости, этого восхищения. Зачем приходить два раза в воскресенье, на неделе еще несколько раз, может быть, собираться вокруг Слова? Но для нас это оно драгоценно. Для нас это мы в этом получаем радость. Почему? Потому что это нам дороже всего остального, которое вокруг нас предлагает мир. И мы понимаем, что вчера, позавчера, ни в том или ни в другом мы не находили столько удовлетворения и этой радости, и утешения, как в том, что мы познали в нашем Господе, когда-то прикоснувшись с Ним, и на сегодняшний день, дай Бог, чтобы мы более прикосновались с Ним, нашим всем внутренним естеством, получая от этого радость, получая от этого наслаждение, познавая Его, как нашего единого Господа и Спасителя. Ему пусть будет слава. Аминь. Я бы сегодня хотел с вами поразмышлять на тему о верности. И для этого я бы хотел прочитать с вами текст, который записан в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Матфея 25, 13. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, Два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший один талант, и сказал: «Господин, я знал, что ты человек жестокий, и жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющемуся дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав это, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Дал бы Господь нам сегодня эти уши услышать то, что Он хочет сказать нам в этой притче, и дал бы Господь нам своего Духа, чтобы мы это могли бы увидеть. Итак, это притча о талантах, которые Господин дал своим рабам. Также эта притча, она состоит в числе притч, которые говорятся о Царстве Небесном, как в Евангелии Матфея, подряд некоторые притчи именно о Царстве. Также данной притчей Христос показывает важность отношения к тому, что дается на пути жизни верующих христиан, или более точнее, на пути христиан в небесную обитель. Конечно, смысл этой истории намного больше, чем просто, чтобы рассказать историю об каком-то человеке, который имел рабов и дал им свои таланты. Смысл, конечно, в этом духовный, как мы все с вами знаем. Мы все с вами являемся свидетелями этого Царства Небесного. И его влияние распространяется в нас, а также через нас. Поэтому это учение Христа, оно должно быть важным для нас, так как мы идем именно в Царство Божие. Я повторяюсь немножко с прошлой проповеди, но все равно я вижу, что именно в этом смысл нашего пути туда, к Господу. 13-14 стихи показывают нам, что притча олицетворяет Господа и людей, которые пошли за Ним. 14 стих говорит, что этот Господин или Господь, что имеется в виду прообразно, поручил им имение свое. Эти слова открывают нам суть смысла талантов. Это слово, переведенное здесь как талант, означало единицу веса. И это была та часть, которую дал Господин своим рабам. То есть какой-то вес, какое-то имущество свое, какие-то деньги. Очень часто это слово принимается как талант человеческий. Может быть, скорее, талант, который относится к нашему телу, хорошо петь или какие-то другие способности. Но мы можем сразу отметить, что это не об этом идет речь, но идет речь о намного большем смысле, чем просто что-то человеческое. Это что-то такое, что дал сам Господь людям, верующим, от своего имения. То есть это не что-то такое, что у нас есть хорошее в человеках, в людях, и мы можем это использовать. Это еще выше. Это хорошо, что у нас есть таланты. Но Господь, Он не избрал мудрое мира сего, а Он дает нам от своего, что является намного больше, чем это то, что у нас есть, может быть, какие-то свои таланты. Это погружает нас намного больше, чем какие-то физические способности. Он дал нам намного более превосходнее. Каждому дается талант по силе его, 15 стих. Очень часто мы можем жаловаться, что у нас нет сил на то или на другое. Но в первую очередь нам стоит разобраться, что действительно хочет Господь от меня в жизни. Господь нас не призвал к чему-то нереальному или невозможному. Эта притча нам действительно показывает, что христианин призван не только пользоваться благами Царства Божьего, но каждому христианину дана ответственность. Дана та или иная задача для своего господина. Одному Господь дал 5 талантов, другому 3, третьему 1. То есть у каждого есть задача. Как бы очень часто можно с проповедей взять только хорошие эти благословения, но не взять вот то, что действительно Господь хочет показать, что Он требует от нас в нашей жизни. Но мы видим, что эта притча, которую сказал сам Христос, она показывает, что эти таланты, они должны были умножиться, они не просто должны были как бы сохраниться, как сделал этот третий неверный раб, как его называют. Получивший, который использовал свой талант, он же назван верным, потому что он приобрел больше. 16-17 стихи. Если искренне от сердца человек служит Господу, то я верю, что это будет всегда принято как верность от этого человека. Это будет принято как для Господа. Также этот пример, который мы можем взять, опять же, с той же притчи о мытаре и фарисее, он нам позволяет увидеть, что действительно Господь смотрит на нечто намного дороже, чем просто наши какие-то наружные способности или то, что мы наружнее делаем. Господь желает верности Ему. Эти два раба Господина были верными и сделали то, что требовалось от них. Другого же раба Господь называет лукавым и ленивым, 26 стих, и осуждает его же словами. Хоть те слова, которые сам, по сути дела, этот ленивый раб, он сказал о своем господине, мы можем найти и сделать анализ, что эти слова они не были правды. Он его называет, что он господин, как бы плохой, то есть он его представляет довольно в плохом лице. Он говорит: ты жестокий раб, ждешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и убоялся его. Мы видим, что эта характеристика, она не относится к той характеристике, которая несколько стихами ранее, этот господин за верность этих людей, он дает им намного раз больше уже талантов, а возможности трудиться у себя. Он доверяет им во много раз большие вещи, просто из-за малых верных вещей, из-за малых верных талантов Господь доверяет им много. И по этим его поступкам мы можем увидеть, что это были только лишь отговорки на самом деле этого ленивого и лукавого раба, как действительно правильно заметил здесь Христос. Что такое лукавство? Лукавство всякое неправда, но она, наверное, имеет в себе тоже хорошую часть правды. Но слукавил, он схитрил, сказал что-то неправильно. Вот это вот состояние, которое очень опасно для нас с вами, чтобы мы, когда видим, что как-то Господь нас поворачивает, Он нам показывает, что здесь, в этой части жизни Он желает от нас, чтобы мы повернули, пошли этим путем, чтобы мы избрали, поменяли что-то. Мы же, можем приводить очень много excuses, и это действительно может быть правда, действительно где-то тяжело, но дал бы Господь нам этой мудрости, чтобы мы не лукавили, как подобно сделал этот раб. И что делает далее лукавство? Когда мы можем говорить, да, действительно нету времени, действительно заботы, проявляется лень, которая лукавый, ленивый раб, которая уже полностью нас одолевает. То есть лень – это, в принципе, влияние для нашего тела, то есть чтобы мне было хорошо, чтобы мне было удобно. И вот эта проблема, которая столкнулся здесь, это третий неверный раб, как он назван, он просто не захотел этим трудиться, идти искать этих людей. Ему было легче просто ничего не делать и этот талант закопать где-то в земле, потому что, как он говорит, он боялся, хоть и это определение мы видим, совсем было не потому, что он боялся, а потому что он просто был ленивый. Господь дает нам возможность послужить, использовать для своего духовного состояния в отношении с Ним разные возможности. И это все оно нам послужит только для того, чтобы сблизиться с Ним, то есть во благо нашей душе. И страшно эти слова, всегда я вспоминаю, кому много дано, у того и много спросится. Я удивляюсь, насколько нам сегодня с вами много дано. Я верю, что эти слова, они как физически, то есть так и духовно они важны. Нам с вами очень много духовно сегодня дано. Также нам с вами очень много физически дано сегодня. То есть, ну, здоровье и уже остальные аспекты нашей жизни, то есть финансовые, или которые у нас есть возможности трудиться. Дал бы Господь нам мудрости пользоваться этим правильно, потому что мы за это будем спрошены, так как это нам дано. Также нам эта притча дает еще один урок нашего отношения к себе в служении Господу. Христос не поставил в пример здесь, интересно, отца и сынов, или родителей и детей, но он ставит в пример господина и рабов. То есть это показывает наше состояние или состояние истинного христианина, когда, дай Господь, чтобы это было наше состояние, когда мы служим Господу. То есть служащий Господу, он себя чувствует рабом, но когда этот раб, он чувствует угнетение и чувствует какие-то с мира нападения, то Господь называет его сыном. Вот это вот состояние христианина, оно настолько важно, правильно относиться в одной ситуации и в другой. Ни в одном служении мы дети Божии, вот я хочу, чтобы ко мне относились вот так. Но когда мы в служении, мы рабы. Когда же мы в порабощении, у мира сего мы дети Божии. Вот эти две большие разницы, дал бы Господь нам силы, правильно также иметь отношение к самим себе, как в мире, так и перед Господом. Господь желает верности от нас. Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб». 21 стих. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Наша природа такова, что даже находясь в теле Христова, мы можем роптать и перебирать, к чему нас призывает Господь. Смотря на какие-то большие возможности, чем те, которые нам представляются, мы, не желая быть верными в кавычках не в большом, хотим быть верными в большом. 21 стих, если можно высветить, он здесь говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». То есть не в многом, но в малом. Именно то, что может в нашей жизни нам порой кажется чем-то маленьким или таким незначительным, никто не увидит я в этом служении, это мысли. Мы можем увидеть, что они не от Господа исходят, но как раз от наоборот. И дал бы Господь нам силу, чтобы именно малое мы бы желали быть малыми, мы бы желали, но пускай нас никто не видит, Господь будет видеть. Дал бы Господь бы в этом силы и Духа Своего Святого, чтобы мы так служили Ему верно в малом. Знаете, я честно вам признаюсь, что действительно тяжел труд, наверное, проповедников. Я хотел сказать другое слово. Любого служения тяжел труд. И везде, где требуется верность, везде, где требуется постоянство, любое служение, оно трудно, и оно требует от человека какого-то отречения от себя. Оно не трудно, оно на самом деле радостно, духовно, для души. Потому что когда человек готовится, то есть будет воскресная школа, будет какой-то детский христианский лагерь, Это всегда прикосновение с Господом в молитвах, прикосновение с Его Словом, прикосновение с разными братьями, сестрами, со своей церкви сближений. И вот эта радость, она всегда будет. После всех детских лагерей всегда усталость, но все внутренно очень живы. После того, как преподаватели, проповедники готовятся, действительно, это тяжело, но всегда внутренняя радость, потому что ты увидел то, что, может, ты когда-то смотрел как-то по-другому или в другом свете, и как-то оно было тускло, и как-то ты думал, ну, обычный текст. В этом появляется жизнь, и эта жизнь, она появляется для тебя. Ты можешь пользоваться этой жизнью живой тогда, когда есть много того, что предлагает совсем другое, предлагает смерть. И мне всегда помогают одни слова, которые один старец нашей церкви в начале того, как первый раз я выходил сюда за кафедру эту, мне помогают слова, которые сказал один старец мне, подошел и говорит: знаешь, Господь, Он любит ревных, ревностных. Я как-то сразу, может быть, не понял эти слова, но потом я думал над ними. И действительно, Господь, Он любит и благословляет тех, кто ревный, или, как мы здесь видим, верен в малом. Эти слова, они должны быть для нас ободрением в любом служении. И эти слова, они должны для нас быть утешением, они должны для нас быть мотивацией, что Господь, Он любит тех, кто верен Ему, тех, кто Ему ревностно служит в служении. Можно проверить нашу верность, если мы посмотрим, какова наша ревность по Боге. Мы очень часто ищем или разбираемся в задачах, разбираемся, как выполнить ту или иную задачу, вместо просто того, чтобы ее выполнить. Мы можем крутить, думать очень много, вместо того, чтобы пойти и выполнить. Очень хорошо я помню один пример одного брата, он привел, говорил: мы с вами очень часто говорим Богу: да, я сделаю, но мы не идем и делаем, Моисей же сказал Богу: я не могу, пошли кого-нибудь другого. Дал бы Господь и нам для этого силы, чтобы, когда от нас требуется, если мы не можем, чтобы мы сказали, что мы действительно не можем, чтобы мы не занимали тех мест, которые мы не можем исполнять в них свою обязанность, и просто, чтобы это место, оно было занято, потому что вот я согласился, но я этого делать не могу, нету времени, потому что Господь даст своих людей. Свято место пусто не бывает. Вокруг церкви сегодня собралось очень много желающих войти в нее. Мир духовно жаждет. Мир духовно нищими наполнился и больными людьми, которые желают найти утешение и живую надежду, которую может дать только воскресший живой Христос. Проблема не изменилась за 2000 лет. В теле Христовом действительно мало тех, которые могли бы провести к тому, который может подарить истинную надежду и утешение. Слова Христа не потеряли силу, когда Он говорил: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на поле. Слова Христа не потеряли силу, когда Он говорил: любите друг друга, и посему узнает, что вы мои ученики. Давайте дочитаем еще несколько стихов, и после чего мы помолимся. С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо был голоден я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Да поможет нам Господь, нам Господь и Его Дух Святой, чтобы Его имя было бы прославлено в жизни нашей до нашего последнего дыхания и от сегодняшнего дня. Аминь. Помолимся.